Ей удалось разыскать асов и вывести их тени из царства смерти. Однако это были лишь тени, безвольные и словно бы спящие. Самому же Одину, Фенреру и Яргахору пришлось выдержать бой с подмастерьями Хедина. Вернувшись на равнины Иды вместе с тенями асов, старый Хрофт сумел провести ритуал, возрождающий их в прежней истинной плоти. Хедину пришлось срочно отправиться к возрожденному Асгарду, возрожденному по-настоящему из дерева, камня, стали и злата. Познавший тьму, стал свидетелем последних стадий обряда, закончившегося появлением из альвийского меча, врученного Одину оружейницей Айвли, священного ясеня Игдрасиля, во всем подобного тому, что высился когда-то над изначальным Асгардом, Асгардом древних богов, что правили Хьорвардом. У подножия ясеня забил новый источник магии, родившийся из темной пуповины, что вела от покинутого Мимиром источника мудрости, к неведомой магомеханической системе в глубинах упорядоченного. Кто устроил все это, оставалось загадкой. Видя нарастающий катаклизм, Хедин решил отступить от возрожденного Асгарда. Сигрлин, требовавшая решительной войны со старым Хрофтом до полного его низвержения, покинула познавшего тьму. Линия Сильвии Нагваль. Последняя из Красного Арка, дочь хозяина Смертного Ливня, Сильвия Нагваль после битвы на утонувшем крабе смогла выбраться из слившихся миров Эвиала и Мельина. Свободная от всех долгов и обязательств, она решила вернуться в Долину Магов. Это место казалось ей наиболее соответствующим ее способностям. Без приключений добравшись до долины, Сильвия быстро оказалась в числе воспитанниц местной академии, скрыв свои истинные магические способности. Во время одной из своих вылазок далеко за пределы долины она заметила отряд во главе со старой знакомой, Валькирией Райной, что вел куда-то целый сонм душ умерших. Любопытство Сильвии оказалось сильнее всех прочих соображений. Она последовала за Райной и ее спутниками. Погоня привела ее на дорогу мертвых богов, дорогу, которой следовали к домену великого Демогоргона древние боги, павшие от руки Емерта и его родни, когда те, прозываемые молодыми богами, а сами они звали себя любимыми детьми Творца, огнем и мечом утверждали свою власть над упорядоченным. Здесь были очень сильны эманации хаоса. И хаос сумел овладеть Сильвией. По дороге ей встретился и очень-очень необычный спутник, назвавшийся слугой Спасителя. Он и впрямь походил на Спасителя, но только лишь внешне. Он предрек, что они с Сильвией еще встретятся, ибо их миры в опасности, и то, что они якобы задумали, лучше всего делать вместе. Сильвия не поняла туманных речей. Она прогнала незваного гостя, и тот удалился без гнева, попрощавшись и оставив ее одну.
Том 1. Пролог. В залах Хель творилось что-то несусветное. Вампир Ан-Авагар замер, прислушиваясь. Вокруг также покорно застыли собранные им души, которым еще только предстояло отправиться черным трактом. Холодное небо, холодные тучи. Колючие и злые звезды проглядывают в разрывы, пялятся на бесплодные земли, ставшие добычей, если и не вечной зимы, то во всяком случае вечной осени. Ан-Авагар досадливо поморщился. Сейчас, казалось, ему мешал даже слабый и неверный звездный свет. Мешал сосредоточиться, мешал дотянуться до источника возмущений, залегавшего глубоко под землей. Тревога, 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 не суйся туда, не суйся ни в коем случае, услужливо подсказывали все проверенные вампирьи чувства. Не суйся, ведь сам едва-едва сорвался с крючка наблюдающих, кем бы они в конце концов ни оказались. Не лезь, куда не просят. Выполняй приказ. Делай порученное. Сказано, собирай души и тащи их на черный тракт. Вот и тащи. И умствовать тут нечего. Но нет. Не получалось, не выходило, потому что там внизу, за вратами Хель, где кончалась дорога душ, случилось что-то поистине из ряда вон.
«Клара Хюмель не осталась бы в стороне», — укоризненно шепнул кто-то в самое ухо. «Нет, не кто-то, он сам».
Клара Хюмель тряхнула бы головой, поправила бы толстую длинную косу и бестрепетно шагнула бы вперед, не боясь того, с чем или с кем ей предстоит столкнуться. Вампир огляделся.
«Да, кое-чему научился, кое-чего добился»,
— не без самодовольства подумал он.
«Души, вон они, все тут, хоть сдавай по счету да по описи, никуда не деваются». Идут, словно утята за матерью уткой, и уже не возражают, если так можно сказать.
Анна Вагар знал, что стал сильнее, несмотря на все свои жалобы. Куда сильнее. Сейчас его слово послушался бы не один затерянный погост, а, наверное, все кладбища на три дня пути от Поколя. И души слушались беспрекословно. Вереницы и вереницы их, как и встарь, покорно влочились просторами Гнипахилира, покорно следовали за вампиром и безмолвно исчезали в провалах Хель. Что ж, придется заглянуть и поглубже. Спасибо Яргахору, поспособствовал. Он привычно послал неслышимую живым команду, и несколько тысяч душ, растягиваясь длинной цепочкой, потянулись следом. Вампир шагал впереди, и перед ним уже раскрывался зев пещеры, когда оттуда, из глубины, словно незримым кнутом хлестнуло вырвавшейся на волю силой. Анна Вагар успел прикрыть глаза, но на скулах кожа лопнула, словно и впрямь рассеченная хлыстом. Он зарычал, сжимая кулаки.
«Врешь, не возьмешь!»
Пришла совершенно не вампирская мысль. «Врешь, не возьмешь!» Слишком, слишком по-человечески, так, как живые думают.
«Так, стоп, не зарывайся, Анна Вагар. Прежде чем лезть, очертя голову на рожон, надо сделать так, чтобы на Гнипахилире все оставалось бы в порядке».
Вампир вздохнул, утер залившую щеки черную кровь, уже успевшую остановиться. «Легко сказать, сделать так, чтобы все оставалось в порядке». Легко сказать, да трудно исполнить. Конечно, за время водительства мертвых появилась у него пара-другая мыслишек, что вполне могли бы оказаться дельными.
«Не знаю», — проворчал он себе под нос, «почему это никому доселе не пришло в голову. Но зачем держать здесь особого водителя мертвых, если, надеюсь, вполне справятся обычные заклятия?» «Ну, конечно, да, не совсем обычное. Даже если разобраться, совсем необычное. Но не для великого же Хедина. Значит, была на то причина. И причина более чем серьезная. Но ничего, я же быстро. Туда и обратно. Без задержек. А то кто его знает, что там этот Яргахор учудит?»
Словно отвечая ему, по черному тракту вновь пронесся сухой и горячий ветер. Швырнул в лицо вампиру какие-то иссушенные до полной неузнаваемости обрывки. «Мертвые листья», — сказал бы Ан-Авагар, если б лежал перед ним обычный лес. Но лесов там не было. А была почти бездонная пещера, где по-прежнему дремал Гарм. И прислужники Хель, которые уже век тупо выполнявшие одну и ту же работу. Бессмертный пес, вскормленный мясом мертвецов. Игрушка и забава владычицы Хель, созданной словно в насмешку над древними богами Асгарда, посадившими на крепкую цепь великого волка Фенрира, брата Хель. Вампир вздохнул, покачал головой. Да, он устал. Устал, как никогда не уставал до этого. Даже там, в мире, где он встретил Клару Хюмель, казалось, было легче. Тут, правда, не было боли. Но вот усталость сейчас превозмогала вообще все.
«Нет, надо идти. Вот только управлюсь тут, чтобы ничего не случилось до моего возвращения».
Он уже почти достиг с душами обычного предела, где их подхватывал незримый поток, увлекавший мертвых прямо к вратам их царства, и где самому Ан-Авагару можно было поворачивать назад. Привычно выдохнул, повел плечами, точно сбрасывая тяжкую ношу, когда из глубины вдруг донесся яростный рык. Души так и шарахнулись, словно сбитые ветром мотыльки. Хотя, казалось бы, что им бестелесным может сделать пробудившийся гарм?
«Вот так-так»,
— прошептал вампир. Великий Хедин рассказывал об этом. С этого начиналось его восстание. Его и названного его брата, повелителя Ракота. А что возглашает это пробуждение? По древним пророчествам Рагнарёк, последнюю битву и конец мира. Но пока пес спит, этого не случится. И потому, кто выльет на тела мертвых, предназначенных в пищу псу, сонный отвар? Клара Хюмель бы не колебалась. Вампир зло сощурился. Что ж, оно и к лучшему, чтобы два раза не ходить. Гарм уже не рычал. Он выл. Выл жутко и протяжно. И вой этот волнами прокатывался над Гнипахилиром, предвосхищая грядущий Рагнарёк.